Здравствуйте! В студии «Радио Свобода» Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм в Сочи. И сегодня мой гость – знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Александр Викторович, здрасте.
Здравствуйте.
Спасибо, что почтили своим визитом. Рады очень вас видеть.
Спасибо.
Ну, человек, вы в спорте знаменитый, звезда советского хоккея, его последнего звездного триумфального десятилетия. Но, тем не менее, при всей вашей знаменитости, с той поры тоже уже много воды утекло. И поэтому я попрошу нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова напомнить вкратце вашу замечательную спортивную биографию.
Итак, Александр Кожевников, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Он выпускник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею, воспитанник заслуженного тренера России Виктора Ядренцева. При этом профессионально стал заниматься хоккеем только с 15 лет, что для сегодняшнего дня, конечно, маловато или многовато. С 75 по 77 год играл за клуб «Дизелист» из Пензы. Затем играл в «Спартаке» с 77 года по 86 и «Крылья Советов». Это московский клуб, теперь уже, увы, не существующий. Играл несколько заходов, так сказать, 86-89, 91 и 95-97 годы. Высшие достижения Александра Кожевникова – две золотые олимпийские медали. Он их завоевал на играх в Сараево в 84 году и на играх в Калгари в 88 году. Кроме того, был чемпионом мира и Европы в 1982 году. Всего в чемпионатах Советского Союза сыграл 525 матчей, забросил 243 шайбы. Из них 43 в чемпионате 81-82 годов. В составе сборной Советского Союза Александр Кожевников становился чемпионом мира и Европы среди молодежных команд 1977 года. Награжден орденами «Знак почета» и «Почета». Завершил спортивную карьеру Александр Кожевников в 90-м году в Швеции. А в 98-м году был такой эпизод. В его карьере создал хоккейную школу в Лос-Анджелесе. Сейчас Александр Кожевников работает хоккейным экспертом, телекомментатором на каналах «Россия-2» и «Спорт-1».
Все правильно?
Нет. Очень много ошибок, потому что я начал хоккей заниматься 11,5 лет, где-то под 12. Потом 15 лет очень тяжело и практически невозможно. Да?
Ну, да.
Надо понимать.
Сейчас-то и вообще начинают?
Ну, 6-7. Да, но я футбол играл, да. Я футбол, баскетбол у меня был в городе Пензе. Я играл в футбол, меня из футбола взяли в хоккей, потому что я катался не очень хорошо. Но мне как бы показали, да, но тем более в Пензе городе была команда «Дизелист» хоккейная, она играла в высшей лиге и претендовала все время на топ-лигу, но из-за того, что не было дворца построено, в то время надо было иметь дворец, чтобы играть, где команда ЦСКА, «Спартак», те же «Крылья Советов». Вот.
Ну и вообще Пенза кое-кого помимо вас
нет,
дала.
Нет, Пенза дала 6 олимпийских чемпионов, так что на всякий пожалуй.
Ничего себе, даже столько
не
насчитывал.
Это Воскресенск тоже самое дал, и Челябинск. Мне приятно, что Челябинск работает. Школа, наверное, одна из лучших. Она не одна, она самая лучшая школа. Ее сохранили. Пенза немножко подрастерялась. Не знаю, какие проблемы, что там. В общем, там хоккей сейчас такого нет. Не дают талантов. А земля талантливая, надо понимать. Есть такие понятия, как земля. Вот. Где-то средний уровень, где есть таланты.
Возвращайтесь к себе любимому.
К себе любимому возвращаюсь, да. Что, значит... буду хвалиться. У меня третий орден есть. Дружбы. Да, и значит, что там еще что неправильно. В «Крылья Советах» «Спартака», да, я попал 2 года в Пензе в высшей лиге. В «Спартаке» 8 лет и 9 лет в «Крылья Советах». И закончил я не в Швеции, я закончил играть в Словении. В Словении закончил играть, и до этого я играл год в «Крылья Советов», потому что команда была совершенно молодая. В 96-м году я вышел последний раз в «Крылья Советов», полсезона я отыграл, и уже был, это можно проверить, лучшим бомбардиром, 20 очков у меня было, но просто лига настолько упала, и я вышел в 36-37 лет. Еще, кстати, Вася Первухин тоже вышел в 41 год играть. И в «Крылья Советов» как получилось, что получила молодежь. Леша Морозов, кстати, Саша Королюк начинали играть, и много других. Леша Кудашов, им было по 18-19 лет, и им нужен был дядька.
Ну да.
И являясь вторым тренером второй команды «Крылья Советов», я вышел играть. После меня Вася Первухин, и как бы поддерживали свою молодежь. Да? Вот я тогда и закончил играть в 97-м году.
Блох выловили. Да. А теперь уже по существу. А почему «Спартак», «Крылья Советов», а не ЦСКА? В ЦСКА заманивали Залавливали вообще?
Ну да, и заламывали, и предлагали. И, ну, я был предан Борису Павловичу Кулагину, который пришел и практически сделал из меня игрока топового уровня. Да, потому что у меня уже было 23 года, я был все время кандидатом, и, ну, жизнь медные трубы, надо сказать, да, так и, такая вещь, она затягивает. И, наверное, если бы Борис Павлович не пришел, я, наверное, уехал бы в Минск или в Киев уехал. Потому что Москва, мне было тяжело в то время в Москве мне находиться. И не то, что то, что трудно находиться, у меня много друзей, просто сам город давил. Да, вот я как-то привык к другой жизни, да. Можно так сказать, первый парень на деревне.
Ну, понятно.
Да, а здесь-то не, ну, ты кандидат, и Москва настолько огромна, и...
Но все-таки хоккей в Москве был сосредоточен.
Да, в основном, да. Конечно. Поэтому я пришел, потому что мне сказали, я же убегал из Москвы два раза.
Ага.
Я убегал сюда в Зизевич.
Это, ну, в начале, в смысле?
В начале, самом в 17 лет я убегал два раза, и мне сказали, если ты хочешь играть в сборной команде, то должен быть в Москве. И я переехал, естественно, хотел играть. И Борис Павлович пришел, вот я заиграл, и на меня обратили внимание. Конечно, если заманили в ЦСКА, и в «Динамо» предлагали. Ну, как бы, если человек из меня делал, я преданный человек по жизни. И
то есть дело принципа.
Дело принципа. И вот я стал
«Спартаком». А кто вообще вот такой?
Нет, я любил «Спартак», еще надо сказать. Я пошел в «Спартак» не из-за Бориса Павловича, потому что я любил «Спартак». Ну, мне нравилась спартаковская игра.
Да, «Спартак» тех лет трудно было не любить. Да. Хорошо, любил «Спартак», а почему променял на крылышки?
А вот у вас был Борис Павлович, то есть Борис Александрович Майоров.
Ага.
И он пришел тренером у нас быть, а у меня была 6-я операция на колено. На одно колено 6-я операция. И мне вообще врачи запретили бегать кросс и все. Ну, такая специфическая вещь. И Борис Александрович великий человек. Ну, не знаю почему. Наверное, все хотел показать, что он может авторитетных людей в команде показать свое. Я, наверное, может быть, это и правильно для него. Ну, и получилось так, что... Мне просто пришлось уйти из «Спартака». Я не хотел уходить, потому что я до сих пор душой за «Спартак». Но вот так сложилось отношение, что в то время Игорь Ефимович, который работал с Борисом Павловичем в «Спартаке».
Дмитриев, да?
Дмитриев. И он был в крыльсоветах.
Знаменитый тренер.
Да, он в сборной был и везде, да, авторитетный человек. И мне предложил, зная, что я ухожу из «Спартака», созвонили с ним, он говорит, предложил мне перейти в крыльсовет. Я, естественно, перешел в крыльсовет.
А кто вообще такой главный тренер в вашей жизни? Вот есть такой?
Ну, конечно, есть. Но у меня два. Борис Василий Иванович Ядринец. Вот, кстати, не Виктор, а Василий Иванович. И, естественно, Борис Павлович Кулагин. Это два моих... Борис Павлович вообще мой второй отец. По жизни, по всему, по науке, да, и по спорте, естественно, второй отец.
Скажите мне, а как вот по вашему ощущению, вы свое доиграли, наигрались?
Ну, как сказать, я наигрался, да, но если... Ну, что, Валя, я везучий человек, и я поехал два раза на Олимпиаду из больницы.
Никому об этом поговорим отдельно.
И поэтому то, что Борис Павлович мне дал там жизни очень много, но я думаю, что я везучий человек. Но у меня... Не брать, если травмы, конечно. У меня одна проблема, что я не выздоравливал и настолько любил свой вид спорта, что я раньше... Ну, немножко другие отношения были это в то время, да? Если ты нужен, тебе надо, слово «надо».
Ну, это конечно.
Да,
конечно.
Поэтому не очень хорошо, да, на моих медицинских отношениях с медициной, да, мои ноги. Здесь 9 операций, там сломана была лодыжка. И надо было восстанавливаться по 3-4 месяца, а я буквально через полтора выходил.
Скажите, а почему в НХЛ не уехали? Не звали никогда?
Почему? Я драфтованный с 85-го года, с 84-го, как и все наши, да.
Ага.
Я в Калгари Флаймс, и Джонсон приезжал в Калгари, меня приглашал, тренер был в Калгари, кстати, был очень великий тренер Джонсон.
Да, конечно, я помню.
И лично со мной разговаривал, но у меня в то время уже было 7 операций, и если бы не колено, естественно, я поехал бы туда.
Хотя, но тогда обещали... еще было нельзя, тогда еще было
тогда
тяжело.
Тогда нельзя, нет, тогда нельзя, может быть, тогда я бы и в 80-х годах, как и все уехали люди в 88-89-м, но просто я не поехал. Я поехал в Англию, это Швеция. Вот там тоже шведы молодцы придумали. Они хотели меня через Швецию затащить туда же, в Калгари. Там была программа, да. Они меня в Швецию взяли и начали меня оттуда...
Спецоперация такая.
Спецоперация, да. Хотя я там каждую игру набирал очко. Я чувствую, ко мне отношение. Даже потом я понял. Я думал, что такое националист, такой тренер, не любит русских. И начали меня душить. И потом мне предлагают, говорят, или ты в Калгари ешь, или в Англию. Андрей Хедберг такой есть, великий спортсмен, великий игрок. шведский, да, и он был менеджером АИКа Стокгольм. И начали мне предлагать в Англии или Калгари. Ну, естественно, я взял и сказал, ну что, в Калгари я-то могу всегда попасть, я там был. А вот в Англию попасть мне тяжело, я поехал в Англию. И они удивились.
Это, очень, это экзотично.
Удивились. Ну, экзотично, и мне захотелось. Но просто я понимал, что в НХЛ мне с моими травмами делать нечего. Хотя бы если 2-3 операции, то ну нормально. Когда их очень много, один удар, и может...
Ну, а жалеете, что не удалось в Канаде поиграть?
Ну, хотелось бы, но я не жалею, естественно. Я посмотрел мир, я был в Англии, мало кому это удавалось. Быть в Англии, потом в Швейцарию, у меня так нажилось, я проехал всю Европу, пожил сам, не как раньше там, значит, а сам пожил, платил деньги за квартиры, за все, как, да, но я посмотрел...
Язык выучили?
Ну, очень тяжело было выучить, я выучил уже в Америке его.
Ага.
А, было тяжело учить, потому что у меня Германия, то есть Швейцария, это сленг немецкий,
ну, да.
А Дарем, это территория, где шотландцы живут в основном, там шотландский акцент, там не Мани, а Муни, не Фани, а Фуни. И это, и вы меняете, через год вы меняете немецкий язык, вам надо учить, и потом итальянский, и у вас вот такая билиберда. Потом вы начинаете учить, вы начинаете говорить, а потом надо же, у нас же на этом думать, да, надо, 3 раза вы же не будете переварить, да, в голове. Поэтому так.
Но да, вот именно спортивным отрезком карьеры как-то вот довольны полностью.
Да, да, да.
Как-то я, причем, кажется, в вашем интервью я вычитал такое тарасовское выражение, как он говорил, что хороший нападающий — это тот, который ведет шайбу и при этом видит блондинку в пятом ряду. Вам это удавалось?
Ну да.
Серьезно?
Да, да. Ну, не знаю, мне просто... Ну, я говорю, я счастливый человек, наверное, все-таки. Мне вот рассказывают, что у меня, наверное... Не знаю, как по камню сглазить, да? Постучать на по голове.
Ага.
Вот то, что я мог быстро переходить, это был же дар, что я мог от улыбки и смеха мог переходить сразу на серьезность, на игру. Может быть, это психологически меня расслабляло. Да? Борис Павлович иногда ругался, Кулагин, потому что хватит. Люди же не все могут сразу переключиться вот так
конечно.
С хоккея на смех, там, да, на приколы. Вот. Мне это повезло, я это мог делать. Поэтому. Я мог сидеть, разговаривать, смотреть, рукой помахать. Потом сразу перейти уже на игру, потому что это серьезная вещь. Все-таки надо силовых приемов много, надо уворачиваться. Да, там серьезности тяжеловато это сделать.
Ну, конечно. Ну, вот в Америку вы все-таки уехали и долго там как бы пробыли. Прожили, а почему вернулись?
Ну, как сказать, в Америке у меня свое специфическое отношение. Я не так и любил эту жизнь, да, этой дежурной улыбки, ну, мы же по-другому воспитаны. Но проехали в отпуск с другом, да, и так получилось. Мне предложили попробовать себя создать школу. Вот я ее создал, она работала и достаточно очень успешно работала в Лос-Анджелесе. И все, потом здесь была неблагоприятная обстановка.
Ну да, это были тяжелые, прямо скажем, времена.
Даже не в финансовом плане, да, а в отношении к спорту, особенно хоккею. Я знал, что здесь творилось безобразие. Ну, что говорить, скрывать я говорю и не скрываю, что были просто договорники.
Ну да.
Во мне это вызывало не восприятие, как это может быть вообще, да, хоккей и одни договорные игры. Расписывали даже до буллитов. Так что не мое, и получилось так, что мне там предложили, почему не остаться, не попробовать. Хотя, с другой стороны, это у меня тоже большой опыт в жизни, я понимаю,
конечно,
структуру,
конечно,
я понимаю жизнь, я сам зарабатывал деньги, и вот у нас была большая школа бы сдача.
В видео и радиоэфире «Свободы» вы смотрите программу «Игры на свободе», посвященную зимней Олимпиаде в Сочи. Мой гость сегодня – замечательный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. И во второй части нашего разговора я бы и хотел вспомнить с его помощью те самые замечательные Олимпиады, которые для него и для советского хоккея стали золотыми. Это Сараево 84 года и Калгари в 88 году. Ну а для начала, для затравки, я попрошу Алексея Кузнецова напомнить канву тех олимпийских событий. Алеша?
До начала 14-х зимних Олимпийских игр в Сараево, столица Югославской республики Босния и Герцеговина, была известна лишь в связи с одним из самых трагичных событий 20 века. Именно в Сараево в 1914 году был убит наследник Австро-Венгерского престола. Это послужило поводом для начала Первой мировой войны. И вот в 1984 году для Сараева случился второй, так сказать, исторический информационный повод. Начались зимние Олимпийские игры. Эти игры были юбилейными. Исполнилось 60 лет с момента проведения первой зимней Олимпиады в Шамани. Это были вторые Олимпийские игры и первые зимние Олимпийские игры, проходившие в социалистической стране. Для тех это было очень существенно. Это были, к тому же, первые зимние и вообще первые игры при президентстве в Международном Олимпийском комитете Хуана Антонио Самаранча, который начал линию на коммерциализацию Олимпиады, и доходы от телетрансляции игр в Сараево превысили 100 миллионов долларов. Это был очень высокий показатель. Именно с игр 1984 года возникло разделение олимпийской деревни на женскую и мужскую. Спортсмены разных полов жили в олимпийских деревнях порознь. Всего борьба шла за 9 комплектов наград в 6 видах спорта, сражались 1272 спортсмена из 49 стран. Впервые в истории тогда общекомандный зачет выиграла сборная Германской Демократической Республики. 9 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых медалей. Сборная Советского Союза была второй. Соответственно, 6, 10 и 9 медалей. Сборная США заняла третье место, завоевав 4 золотые и 4 серебряные медали. Среди героев игр вспомним Марию Лису Хамаляйнен, финскую лыжницу. Она завоевала 3 золотые медали и 1 бронзовую. Легендарный советский вратарь Владислав Третьяк стал трехкратным олимпийским чемпионом по хоккею. В решающем матче хоккейного турнира сборная Советского Союза тогда выиграла со счетом 2-0 у команды Чехословакии. И, что очень важно, на тех играх никто из соперников советской команды не смог забросить в свои ворота более одной шайбы за игру. Теперь переходим к играм в Калгари. Канада, 88 год. В неофициальном командном зачете всех опередила сборная Советского Союза. 11 золотых по 9 серебряных и бронзовых медалей. Второй стала команда ГДР. 25 медалей всего. 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Но важнее не это, а то, что для обеих команд выступление в Калгари стало последним. В следующей Олимпиаде оба государства уже исчезли с политической карты мира, как, кстати, и команда ФРГ. В Альбервилле 92 года вместо сборной Советского Союза уже приехала объединенная команда СНГ, которая не имела, увы, даже собственного флага. То есть игры в Сараево и игры в Калгари по-своему были этапными, рубежными. Всего на играх в Калгари соревновались 1423 спортсмена из 57 стран. Героями игр стали мультимедалисты, завоевавшие по 3 золотые медали. В коньках это была Ивон Ван Геннеп из Нидерландов, а в прыжках с трамплина финн Мати Нюкинен. Отмечу, что бобслеисты Янис Кипрус и Владимир Козлов завоевали первую в истории Советского Союза золотую медаль в соревнованиях бобслея вдвое. Ну и сборная Советского Союза по хоккею первое место, конечно, в финальном турнире, проиграв Финляндии 1-2, выиграла Канада 5-0 и Швеции 7-1. Были очевидно убедительные победы. Леонид?
Спасибо, замечательно. Александрович, какое место вот в вашей жизни занимают эти олимпийские победы, и какая из них важнее вот для вас лично, памятнее, как угодно?
Наверное, все-таки 88-я, и для многих она была важной после проигрыша.
После, конечно. После фантастического, исторического такого проигрыша.
Это в Америке, тем более проиграть американцам, и одна из сильнейших команд в мире считалась, и по составу, да, в 80-м году, и они предсезонку у них выиграли 7-1. Перед турниром эту команду обыграли 7-1. И проиграть им в финале, да, это...
Ну, мы знаем, американцы фантастически готовились.
Готовились, естественно. Они просто взяли советскую методику, все полностью.
Это был главный секрет этого
Конечно. Нет, ну, короче, не знали об этом. Может быть, тогда доходило, но не знали, что американцы так готовятся плотно, да. Поэтому 84-й год, конечно, был знаковый. И мы собирались практически после каждой игры. И наш капитан Слав Фетисов, да, Вячеслав Саныч, уже сейчас. Слава.
Да? Уже член Совет Федерации.
Да. И... собирались и говорили, что мы пойдем, если мы проиграем, пойдем через Северный полюс. Потому, ну, чтобы забыли про нас.
Ну, конечно.
Чтобы мы проиграли. У нас деваться было некогда, да. И вот ответственность ложилась очень сильно. И чехи уже... ну, мы много общались, потому что мы часто играли с чехами. Чехословаками, да, в то время.
Чехословаками.
Да, чехословаками. У них сильная сборная была. И они прямо в прямой говорили: ребят, мы вас обыграем. Мы настолько сильны, что... Там, ну, тогда они выпускали кепочки, там маечки они выпустили, что они олимпийские чемпионы. Ну, вот пришлось им доказать, что на самом деле то сильнее.
И если я не ошибаюсь, вы же там победную шайбу заколотили, да?
Ну, не победную, первый забил во втором периоде. И, ну, там уже там решалось так, что это даже и пресса писала в то время, что все решит одна шайба. Кто первым забьет, тот, наверное, все-таки выиграет. Потому что чехи играли от обороны, мы играли очень строго, да, в обороне, отрабатывали все. Задача была только победа, да? Другой цели не... Ну, вообще сборная Советского Союза всегда ставила такую задачу. Но в то время это было особенно, 84-й год. Поэтому все понимали, что одна шайба может решить все. Вот именно в этой игре.
А как так получилось? Такой у вас несколько такой парадоксальный список. У вас две золотые олимпийские медали и одна единственная чемпионата мира. Обычно у всех как-то...
Наоборот,
все наоборот, другая пропорция.
А вы задали тоже вопрос в первой половине. Потому что не ходил в ЦСКА.
Ага.
Поэтому вот члены, да, я благодарен Виктору Васильевичу, огромное спасибо, потому что, ну, из больницы брать два раза человека, ну, это вообще просто никому не давалось.
Ну, да.
Да, я больше говорю, у меня ангел-хранитель просто...
Хорошо, ну, а почему на Олимпиаду-то брал? Потому что Олимпиады, ну,
там уже это серьезно, да, были, да? Это серьезно, и там может решить все, потому что там надо, все понимать, какой-то нестандартный гол, но считает меня нестандартным игроком, но я, для меня это стандартно считается, какие-то голы, потому что я их как-то до игры просчитываю, как летчики, да, вот такой полет, и я просчитываю, где как сделать может движение, как лучше бросить с угла, чтобы вратарь, он же не готов, да, не понимаю, он же не может быть все время 60 минут все время напряжения, нет? Поэтому для меня это стандартно, да, и поэтому понимаешь, что какой-то должен нестандартный быть игрок, который, наверное, так. И мне предлагали практически каждый сбор, когда я забил 43 там гола, и там 38 забивал. Говорили нас, тогда же было, уже мне Борис Павлович потом рассказал, когда там же тренерский совет каждого игрока на первенство мира отбирали, да. И мне, конечно, обидно было, что меня не берут, но была такая фраза, что я настолько здорово себя проявляю в чемпионате, что я устал и, наверное, не могу
пользоваться. И что я какая-то самая иезуитская логика.
Да, но Виктор Васильевич выиграл, это было правильно. Если бы, естественно, проиграли, естественно, какая-то часть тренерского состава, естественно, выспела. Почему? А здесь выиграли, ну, выигрыши всегда прав, да.
Но все-таки в этом был какой-то элемент такой мстительности, да, или как?
Нет, это не... Ну, наверное, да, показывали, мне не придется искать.
Да-да-да,
и это не с одним со мной было.
Строить, да, таким,
да,
образом.
Да, да, это нормальная вещь, наверное, в то время был. Конечно, ненормальный сейчас, а в то время было нормально, и кто шел в ЦСКА, кто-то кого-то не брали, а потом переходил в ЦСКА, естественно, был все время на виду, да. Кто сопротивлялся, естественно, показывали.
Но ну, на Олимпиаду есть... Ну, будь здоров, можно было
конечно,
выбирать,
конечно, согласен.
Да?
2-3 состава было по сборной команды, это 100%, да. И я говорю, что мне повезло, что Виктор Васильевич считал меня нестандартным игроком, и на Олимпиаду я ездил в больницу. Я говорю, вообще, первый раз я приехал за 2,5 недели, второй раз за 2 недели приехал до Олимпиады.
Ну, а как это возможно вообще?
Ну, как, ну, возможно, пошел, нагрузки себе даешь, концентрируешь себя на этом. Конечно, почетно на Олимпиаду попасть, и это... Ну, не знаю, так везло, так складывалась жизнь.
Хорошо, а о Сараеве мы сказали, а Калгари чем-то вот так запомнилось?
Ну, Калгари уже перед чемпионатом уже было настолько, команда была на ходу, очень на ходу. Хотя мы американцам, кстати, проиграли, тоже перед сезонку проиграли. Ну, только мы им уже проиграли.
Ну, да.
7-2 или 5-2, 5-2, кажется, проиграли. Это сборные, они там возомнили, да. А ну, мы были просто под нагрузкой, да. Под нагрузкой были и проиграли. И уже... Но там было понятно, там была настолько сильная сборная, что мало кто мог сопротивляться. Ну, может быть, только финны могли еще более-менее, потому что на пресс-известии они что-то показывали. Там, кажется, мы им проиграли «Народоправо», вот, там 2-1. И где-то что-то, тогда финны начали подниматься. Хотя они второе место, кажется, заняли на Олимпиаде.
Кажется, да.
Да. Но тогда уже было ясно. Там все, если можно смотреть, там прошли всех в 3-4 разницы шайб. И сборная была настолько сильна, что уже... Там молодежь уже... подтянулась, хорошее динамовское звено, Семенов, Яшин, Светлов, там вот как раз у них время настало прогрессировать. Первая пятерка, я не говорю, она всегда была в ракурсе, да, Большинство они вообще просто забивали элементарно, да, там второе звено было Быков, Хомутов, Каменский, на ходу 24-25 лет, да, ну, прям самый сок, вот то, что появилось, так что там уже было более уверенности, что сборная Советского Союза победит.
И трудно, конечно, было себе, ну, невозможно даже, наверное, было себе представить, что это последняя Олимпиада сборной Советского Союза, да?
Конечно, конечно. Конечно, это было тяжело понять, все подумали, что, да. Но мы даже не думали. Мы жили в Советском Союзе, к нам относились шикарно, мы получали там, чтобы не говорил, мы получали хорошие зарплаты, тем более игроки сборной, отношение было к игрокам самое благоприятное, да, поэтому никто и даже не думал и не представлял. Потому что резко все потом произошло.
В видео и радиоэфире «Свободы» вы смотрите программу «Игры на свободе», посвященную зимним Олимпийским играм в Сочи. В студии Леонид Велихов, а мой гость сегодня знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. И, знаете, Александрович, в третьей части нашей беседы, пользуясь тем, что вы такой очень откровенный собеседник, такой настоящий подарок для интервьюера, я бы хотел поговорить уже не о хоккее, мы к хоккею потом еще вернемся, а о личном. Личном, и вот посмотрим, с какой степенью прямоты и откровенности вы будете отвечать на личные вопросы. Стоили, с какой вы отвечаете на вопросы о современном хоккее, его состоянии и так далее. Вы, конечно, человек знаменитый, хоккеист знаменитый, но ваша дочка уже, пожалуй, познаменитее. Набираешь так в Гугле «Кожевн», и первым делом выскакивает Кожевникова Мария. Это вы не чувствуете, что вы уже больше отец Марии Кожевниковой, чем знаменитый хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и все такое прочее?
Да нет, я не чувствую. Я... Маша – это Маша, да, звезда. Там, да, у нее на Твиттере под миллион народов. Она общается со всеми, общительный человек. Вот. Поэтому у меня какие обиды? Я счастливый человек, что у меня такая дочь.
Я не говорю,
что нет, не обиды на дочь, обиды, да. Но это нормально, почему нет? Время меняется. Песня очень хорошая была в советское время. Молодым у нас дорога, старикам у нас почет. Она об этом сложена. И нормально, прекрасно. И здорово, что она проявила. И меня всегда потрясало. Но я-то чувствовал, что она с кем-то будет, потому что как она бегала по... Хотя могла бы попросить своих друзей. У нее очень сильные, да, друзья очень. И могла просить и что-то ее протежировать. Но она сама бегала со своим буклетиком, бегала по кастингам, попасть куда-то в фильм. Вот это вот у нее...
То есть это не правда, что папа играет в хоккей Шойгу, и нет, благодаря этому дочка так успешно идет по жизни.
Нет,
это я напоминаю, что это была какая-то такая язвительная реплика Ксении Собчак.
Собчак, да. Но человек далекий от спорта, она же не знает ничего. Да. Ей либо... А у нее, у Ксении одна проблема, кого-то оскорбить и себя показать. Она на оскорблениях и себе это делает. Да? Если бы она что-то сделала в жизни хорошее, то это было бы другое. Не хочу, это ее жизнь, поэтому не из-за этого совершенно. И Сергей Куджугедович настолько нормальный человек, понимал, что тогда надо всем помогать.
Клуб у нас... В хоккей играете с ним?
Да, конечно. Конечно, конечно, не один с ним. И там есть много людей, которые играют, и почетно с ними играть. И они, сам же их желание... А мы им помогаем в этом. Поэтому, да, ну, там ничего не было совершенно.
Все понятно, верю. Возвращаясь к дочке, тем не менее, вам не кажется, что вашей дочери, в отличие от вас, все слишком легко досталось? Смотрите, где в 27 лет депутат Государственной Думы, вообще в 27 лет человек может что-то вот дать в парламенту, стране и так далее? Достаточно ли у него жизненного какого-то знания, опыта и прочее?
Ну, я придерживаюсь немножко другой вещи, да, вы правильно говорите. Да, я предлагаю, что все-таки в парламенте должны быть даже спортсмены с юридическим образованием, потому что это законы, да, вы принимаете
закон. Да.
Конечно. Но в данный момент в нашем, да, Маша же не занимается всем. Она занимается именно, что она понимает культуру, и она прожила жизнь, и она знает все изнутри. Да, начиная там 17 лет, она пением занималась, она была в ансамбле и пошла дальше, там театр, кино. Она понимает эту кухню изнутри. И настолько она взросла, серьезно говорю, даже не то, что она моя дочь. Она понимает это все, и она горит желанием. Если бы не горело желание, я бы ее просто бы отговаривал бы. Но это я правда старался ее отговорить, потому что это очень тяжелая жизнь, ноша быть. Ей надо выбирать, естественно. Сейчас, наверное, пришло время выбирать или быть в искусстве, да, или быть законотворчеством занимается.
Ну, да.
Она подковалась быстро, она смотрела, да, вот все книжки, сколько она читала по юриспруденции, да. Но она понимает это, и она занимается именно театром, вот то, что связано с кино. Парламент не так уж и долго, да, 20 лет с лишним, да. Только это какое-то время должно быть обоснование. Да, если мы говорим, в Европе парламенты там по 50, по 60, по 100 лет, а у нас да. это начало, да, и поэтому все равно юридическое образование должно быть у человека.
Конечно,
обязательно,
потому
что это законодательство.
В целом, как бы, вот вы довольны работой дочери и ее коллег? Ну, вы понимаете, что я имею в виду уже тут не дочь, а Государственную Думу,
конечно,
потому что
да.
народ как-то, как мы знаем, не сильно доволен.
Ну, они не знают же, что они сильно довольны. Естественно, у нас же многие вещи идут на антогении, да. Человек, если популярен, а что она там делает? Да, вот что она там делает? Вот что она актриса, вот что она делает. И тем более она играла такой образ несерьезно. Может быть, она играла себе профессоршу молодую. Может быть, к ней другое отношение было. Да? Она играла такую расслабленную девочку. Да? Потом Духлес, много эмоций. Да, мне приятно, что это вызывает эмоции. Ее роли вызывает эмоции у людей.
Ну,
для
да.
того, что здесь создан кино, кинематограф, театр для этого создан.
Ну, да.
Да, но настолько она серьезна, но сейчас уже я смотрю.
Ну, опять же, если она ассоциируется с этими образами, значит, она в них перевоплощается.
Понимаю,
по-настоящему,
да.
Конечно.
Она и серьезно может перевоплощаться, достаточно нормально. Но вот сейчас, в последнее время, я читаю уже, что ее признают уже, что она серьезная. Кто с ней не общается, она же общение. И с людьми она очень многим помогает. Это надо спросить ее избирателей. Кстати, она очень помогает по детским домам и взрослым помогает, запросы шлет. Многим надоедает, даже моим знакомым друзьям. То, что она пишет письма, она хочет ответа, она добивается правды, да, и это здорово. И я смотрю, что это нормально, у нее получается. Поэтому стоит вопрос, или продолжать здесь, или продолжать заниматься
консультацией. А вы-то с ней много общаетесь? Потому что я знаю, опять же, не из каких-то слухов, а по вашим, повторяю, вы человек предельно просто открытый и откровенный для прессы. Я знаю по вашим интервью, что у вас был сложный такой период, непростой во взаимоотношениях с ней.
Да, был сложный период, потому что мы с мамой разошлись, с Ритой. И я вот уехал в Америку, да, и...
Это как раз тогда было.
И вот это в этот период, да, я уехал в Америку, отношения такие были. Естественно, она осталась с Машей одна. Я не приезжал, потому что я стал грин-карту делать в Америке, да, и мне даже не дали приехать. То, что я собрался уехать быстро, когда пришел Владимир Владимирович, серьезно, я вернулся с политической больше вещей.
А грин-карту получили?
Нет. Я не стал ее получать, просто, да, я понял, что я не хочу ее иметь. Зачем она имеет, когда пришел человек, которому я доверяю и верю, да. Ельцину я не доверял, я все время говорю так. Я понимал, к чему это идет, вот, я не знаю. Это было видно, или у меня чутье такое спортивное, что это идет к разрухе, это идет не к тому, неправильно это все.
Я помню, опять же, фразу из вашего интервью, что пришел человек, который пообещал мочить в сортире, и это вас воодушевило.
Это воодушевило. Я имею в виду эту фразу как бы основную.
Я понимаю,
да?
Я понимаю,
она популярна. А то, что как он начал делать, как он начал строить и как начал говорить. Это надо прекращать, это надо заниматься этим. И понятно, что пришла какая-то власть сильная. Все-таки России нужна сильная власть, чтобы кто-то не говорил.
Ну, хорошо.
Поэтому, да, и только, наверное, и в Америке, вот поэтому я пожелал грин-карту, меня даже не отпустили на похороны к папе, потому что она пришла, я прошел интервью, меня отпустили, меня это обиделось, и я все равно уехал.
Все равно уехал?
Все равно я уехал и не дождался, что... А я ее получил, но я могу ее получить сейчас. Но я не хочу, потому что я очень сильно... Как это на похороны к отцу, тебе нельзя уехать, потому что какой-то грин-карт. Я вот здесь вот, я, каюсь, допустил слабинку, что я не взял и не уехал прям сразу. Я подождал, и через две недели только... Уже когда во мне все перегорело, я вернулся сюда, да.
Еще один такой, я хочу немного ядовить.
Когда мы говорили про сложность с Машей, да? Естественно,
да, да, да.
Естественно, она достаточно молодой человек. И естественное влияние каких-то вещей, естественно, на нее повлияло, да? Что ей надо добиваться самой. Был папа, который, естественно, ее баловал. И я ее любил, и люблю Серьезно, очень сильный. Она долгожданный ребенок, я, правда, хотел дочку. Mm-hmm. Я просто безумно хотел дочку. Вот. Я дождался этого, я ее любил, я баловал, я с ней ходил гулять. Это было от души, это не было там, кто-то меня заставлял, да. Я и с друзьями даже там пиво попить, я все равно шел с ней. Мы сидели, такой есть знаменитый фехтовальщик Витя Кровопусков, мы дружили очень сильно. Он приезжал ко мне, мы пиво садились.
Еще фамилия замечательная, в сочетании с его...
Да, в сочетании с трехкратным
олимпийским.
Да, и там, ну, много друзей, спортсменов, тем более, дома Цисковские, там много там. Женя Чернышов, болит двукратный олимпийский чемпион, да? Такой дом спортивный, я попал к цисковцам. Mm-hmm. Вот. Я больше дружил с цисковцами, чем с спартачами. Вот. И мы там пиво попить, я все равно с Машей. Говорит, да ребенка приучаешь пиво, ну, такая смехом, смехом, да, его пиво попить, там, с вобилкой, как раньше было принято, да, побить его по столу. Вот у нас Маша была, должна быть рядом, да, она... Любимый человечек. Ну, естественно, было тяжело, вот она пережила это. Ну, уже приехали взрослые, уже другая жизнь, начали больше общаться. И общаемся очень часто, практически. Созваниваемся каждый день по 2-3 раза. И какие-то она советы, сейчас уже меньше, какие-то советы спрашивал, рассказывал. Я просто сказал свое мнение, да, влиять нельзя на взрослых людей. Сейчас 18 лет нельзя уже влиять. Можно только подсказывать и помогать, все, однозначно. Человек должен сам ошибки проходить, и радость, и ошибки должен проходить сам. Вот так у нас нормально. Сейчас у нас прекраснейшие отношения.
Ну, слава богу.
Мы дружим с ее мужем. Угу. Потому что это как друзья Жени. И поэтому у нас прекраснейшие отношения. Да, был период, прожили его. Ну, как сказать, если были бы в России, она может быть по-другому. Но я-то был в другой стране.
Угу. Ну, слава богу. Так, хотя еще один вам такой, я несколько ядовитый вопрос хочу подпустить. Вы часто критикуете такие сверхвысокие зарплаты, заработки хоккеистов наших. А как вам, потому что это недавно вызвало большой резонанс, вот эти вот, извините меня, но тоже по российским меркам очень высокие зарплаты депутатов Государственной Думы?
Ну, не мне решать.
Понимаешь, что они несопоставимы...
Нет, это несопоставимо...
С хоккеистами?
Да, нет, это не то, что несопоставимо. Государственная деятельность – это государственная деятельность. Спорт – это спорт. Здесь вы никого не убиваете. Да, возмущает людей, я согласен с этим, что есть натура возмущения. Спорт – хоккей, вы не понимаете, вы убиваете хоккей в России. Большие зарплаты, они убивают. Вы здесь никого не убиваете. Угу. В смысле, понимаете, эмоционально. А вы просто профессионально убиваете, если поднимаете зарплату. Вот смотрите, 28 команд. Простая вещь. И человек получает уровень у нас не такой высокий. Мы же 20 лет разваливали все. Ну, давайте при том поставим правителей. Мы разваливали все практически. У нас все построено было на закатах, на откатах, на прикатах. И это, кстати, наверное, все-таки продолжается. Не могу быть голословным, говорить точно. Ну, мы знаем. Официально не могу говорить. Да никого не пойманы.
Простите, вот только тут врежешь. А что, в советское время это совсем совершенно?
Совершенно.
Никогда?
Никогда.
Потому что договорники в футболе это в советском
никогда.
Были?
Там были договорники, у нас никогда. Я все равно, я и писал об этом, что можно было какую-то игру проиграть, не настроиться на нее. Хотя понимаешь, зачем это делать, потому что с каждым разом вы теряете квалификацию, вы отдаете игру, вы теряете какой-то... Есть какие-то вещи, кто-то когда-то договаривались, в первой лиге договаривались. В первой, наверное, это было и проходило это. Но когда вы хотите играть на высоком уровне, ваши договоры, они всегда решают одно, вы теряете в мастерстве. Вот один раз вы отзались, в следующий раз вам, ну, чего играть, мы можем проиграть. Здесь немножко другое, когда вы получаете зарплаты, значит, клубы за 20 лет не умеют столько давать квалифицированных игроков для стольких команд. Это в первую очередь.
Ну да.
Квалификация слабая. И представляете, вы игрок получаете, утрирую, 10 миллионов за сезон. Я средненький игрок, который мне цена-то, ну, 300-600. Ну, 300, от 300 до 500. Я говорю, что счет он получает. Ну, кто он такой? Это то, что в футболе произошло вот сейчас в «Зените».
Ну да.
То же самое, только футбол-то давайте, это надо специалистов вызывать, да, но мне многие специалисты футбола говорят, что детской спортивной школы, и мы видим, талантов-то нет сейчас. То же самое сейчас в хоккее может произойти. Мы близки к этому. Потолок зарплат высокий, значит, тренеру надо не сделать полуфабрикат и быстрее его отдать, потому что он за это деньги получает. Ему не нужен квалифицированный игрок. Ему нужно накатать, чтобы его кто-то заметил или договориться, потому что средние игроки, они в одном ракурсе. Я ему плачу 1 000 000, но он мне дает 300 откатов агенту. Угу. Потом мы можем делиться, как хотите. Много странных переходов, вы посмотрите, по 8 человек, по 8, по 10 человек переходят из клуба в клуб. Ну, с чем это связано?
То есть это все просто коррумпировано насквозь в этом смысле?
Ну, не могу утверждать точно, но вот такие догадки. Угу. А почему тогда проходит? Почему такие перепады? Команда занимает, идет на первом месте, здорово играет, потом бабах средних игроков всех продает, а стариков оставляет и какую-то молодежь непонятную набирает. Непонятно, не то, что они перспективные, а непонятная молодежь. И команды нет. И, ну, наверное, будет перспектива того, что 3-4 года поработать, построить команду новую. Ну, mm-hmm. в принципе, да, тоже нельзя там выгонять. Вот такая проблема, это долгая.
Проблема долгая, но еще в ней один есть совершенно непонятный для меня составляющий момент. Ну, а откуда, почему там крутятся такие деньги, если хоккей прибыли, это не приносит, насколько я понимаю?
Ну, это нас спрашивают не у меня, наверное.
То есть, видимо, и деньги какие-то такие теневые.
Ну, наверное, спорт, наверное, так оно и есть. Наверное. Угу. Наверное, так есть. Я в клубах.
И они
не
просто,
работаю.
Вероятно, там моются.
Если деньги, ну, значит, люди стоят, которые должны не ходить туда. Естественно, угу. там что-то, ну, что-то. Я же говорю, что-то нечисто. Это надо разбираться. Это я не работаю в КХЛ. Это надо разбираться. Понятно. Есть комиссии, которые есть там совет. Он должен разбираться. И много интересных вещей. Поэтому и это чистота хоккея. Получается, угу. совершенно другое будет отношение детей ко всему. Угу. Потому что у нас начинают править с этой вот, со всей ерундой, у нас начинают править родители. Потому ну, что да. детская спортивная школа платит уже. Ну, мы же говорим уже давно, сейчас меньше стало. Конечно, меньше. Но буквально 3-4 года назад все знают, все просто нет, подождите, все знают, все обижаются на тренеров. На руководителей клуба, что у них это творится. В детско-спортивных школах. Да, профессиональных mm-hmm. спортивных школах. Я не беру Москомспорт, там немножко mm-hmm. другая система. Потому что это не классное образование, да, считается. А в профессиональных клубах 40 тысяч было за первую пятерку, там 25 за второе. И самое-то потрясающее. И люди знают, что будут платить, и уходят даже нищие.
Делая вот эти большие деньги, хоккей губят.
Да. Конечно. Да. Необоснованные большие
ну,
деньги.
Да,
необоснованные большие деньги, зарплаты, они угу. губят.
Понятно.
Губят
понимаю.
Спорт и прям снизу. Просто кто наверху, они не понимают, что.
Угу. Понимаю. Видео и радиоэфире «Свободы» вы смотрите программу «Игры на свободе», посвященную зимним Олимпийским играм в Сочи. Сегодня мой гость. Замечательный, легендарный советский хоккеист Александр Кожевников. В последней, заключительной части нашего разговора я бы хотел вернуться мысленно в Сочи, поговорить о том, как идет подготовка к Олимпиаде. А перед этим хочу предложить нашему гостю посмотреть такой небольшой опрос, который корреспондент «Радио Свобода» провела в Ижевске. Внимание на экран.
Ваш любимый зимний вид спорта? Смотреть, сами занимаетесь?
Ну, мне очень нравятся лыжи, но я сама хожу на лыжах, когда есть возможность. Благо, да и у нас в Удмуртии для этого есть все возможности. А люблю смотреть, например, фигурное катание по телевизору.
Я люблю хороший, хорошо снятый, хорошо показываемые виды спорта, там, в том числе олимпийские, да, то есть хоккей, лыжи. Интересно смотреть биатлон, как сочетание динамики, то есть скорости и точности стрельбы, то есть как бы когда вот два параметра накладываются, это интереснее.
Видов спорта я предпочитаю лыжи беговые, потому что, во-первых, я как бы в Удмуртии живу, у нас для этого на самом деле создано достаточно комфортные условия. Во-первых, у нас лесов вокруг много. Во-вторых, у нас все-таки наследие Галины Кулаковой, в том числе ее беговой спортивный комплекс имени Галины Кулаковой, где много интересных трасс. Вот, в этом году планирую туда наконец добраться.
Какой у вас любимый вид зимнего спорта?
Любимый вид спорта?
Зимнего.
Зимнего. Ну, вы знаете, с детства люблю колоть дрова.
Мой любимый вид – это лыжные гонки. Значит, я сам занимался этим видом с 5 класса, участник соревнований на первенство школы, на первенство района, на первенство города Ижевска. участвовал в всесоюзных соревнованиях. Поэтому лыжные гонки – это лыжные гонки. Это наш исконно российский и исконно удмуртский вид спорта.
Ну, видите, хоккей что-то маловато называют, да? В советские. Ну, вот я думаю, что в Удмуртии и в советские времена, наверное, хоккей бы лидировал в такого рода опросах. Ну, вот, возвращаясь к сочинской теме, в общем, значит, 22 года без олимпийского золота, да, вот после в Эбервилле было последнее. Скажите, вот такая нижняя точка падения отечественного хоккея пройдена, и какой-то сейчас идет подъем, как вы считаете?
Да, у нас сейчас идет подъем, да, у нас по лиге идет подъем. Но сейчас мы, правда, затормозили, я же говорю, в этом сезоне как-то вот с этими переходами мы тормознули. Угу. Рост есть для прогрессирования лиги ХХЛ, у нас тогда все зародыши, да, 6 лет. В хоккее, сейчас скажу, в детском хоккее, в Москве даже, которая была всегда лидером. Надо понимать, до сих пор все лидеры, которые прошли в Москву или в Москве родились. Вот поэтому мы начинаем расти, серьезно, мы потихонечку поднимаемся. Я просто вижу, как бы близко сейчас находясь, я вижу, что у нас есть подъем. И тренеры стали по-другому относиться, уровень все-таки растет, дети, потихонечку. 5-6 лет у нас,
ну,
5, мы,
да,
придем.
Ну вот просто недавно, слушай, просто на днях ваше интервью по «Эху Москвы», я на самом деле ужаснулся. Просто так, суммируя ваши слова, что нет уже у играющих хоккеистов не хватает ни общей физической подготовки, ни индивидуальной техники, не умеют кататься.
Очень плохо. Защитники
особенно. Как вы говорите, ну а чего тогда ждать от Сочи?
Ну, у нас, по крайней мере, какой-то накопительный есть, да, нам нужно какую-то выбрать тактику, что, да, Леонид Хайдарович любит играть от обороны, да, но мы не знаем, что он придумает, он все, человек-то творческий, не надо забывать об этом. Мы привыкли его там как бы делать, то, что он от обороны. Леонид Хайдарович достаточно коммуникабельный тренер, и поэтому и все мы были за него, потому что, зная его, Хайдаровича, да, мы знаем, что он может предложить, он какую-то новую систему предложит. У нас в последнее время все время с обороной проблемы. Все время с оборонщиком проблемы.
Значит, у нас нападающий. Хотя, казалось, главный тренер – защитник.
Конечно, да.
Знаменитый.
Ну, вы ничего, что потеряли в детском возрасте, вы этого никогда не наверстаете. Очень тяжело. Вот до 21 года вы еще можете создавать что-то. Потом уже гипс засох, поэтому вы ничего уже не делаете. Вы же можете только выжимать из него те навыки, которые использовать правильно, те навыки, которые он уже имеет. Поэтому Жан Хайдарович нападающий, он тренер сборной команды России топовой, да? Поэтому у нас очень сильное нападение и хорошая вратарская позиция. Значит, надо выбирать тактику, или, значит, это, или нападающие здорово помогают нападение один в отрыве. Ну, можно валировать, да? Там, вот из-за этого будем выходить. Защитниками у нас, да. Это у нас проблема.
Вот сравнивая легендарный советский хоккей и современный российский, вот очень как-то кратко, назывно, чего не хватает сегодня? Вот я уже говорю результат, я не говорю там о спортивных школах, обо всех этих проблемах, но некую результирующую. Ну, чего бы хотелось из советского хоккея как бы вернуть таким каким-то волшебным образом, имплементировать в современный российский?
Ну, вот то, что мы потеряли, это тренерский состав, отношение игроков и тренеров к своему любимой профессии. Наверное, вот это важно.
В стиле игры, если говорить об игре?
Ну, стиль игры у всех разный. Давайте, да. Это же, опять же, мы вернемся к тому, что вот у нас была разруха. Вот, понимаете, мы разрушили вот так. Ну, вот так разрушили все. Ну, 2 секунды. Большой отъезд игроков. Вот вы не понимаете. Я пришел в Спартак. Ну, вы понимаете, да? Вот я пришел в Спартак. Я просто по себе анализирую просто все, да? Вижу, видя... Мы, например, Сережа Макаров знаем вообще с 14 лет друг друга. Нас, правда, и сборную собрали в 14 лет. Вот то, что мы говорили, американцы. Нас 14 лет собрали. 60 человек. Из них 12 потом стало в первой сборной играть. Советского Союза. Но, понимаете, мы друг друга знали просто от и до. Все знали, кто на среднем уровне, потому что это все вот в округе крутилось. И когда мы с Сережей играли, еще не забывайте...
А сколько вы на сборах-то проводили, по-моему, месяцев?
Естественно, нет, но мы еще играли за труд, за такое было. Еще между буревестники были, не забывайте, были студенческие, которые сейчас опять возрождают. В Москве пока не возрождаем. Очень здорово, да, говорю, при новом руководстве мы начинаем это возрождать. И вот, кстати говоря, Сергей Кужугельевич еще есть... Алексей Дюмин, которые повлияли на президента, чтобы да, заинтересовать его хоккеем, здорово, да? Хотя он до этого любил его, да?
Но вот. Теперь он уже играет.
Да, и эти люди вот заинтересовали. И получается, начали студентов поднимать. Вот начали студенческая лига сейчас поднимать. Сейчас играет команд, наверное, в Москве, как куратор этой лиги ночной, да? 18 команд уже студенческих. Позапрошлом году было 3, не стали ничего делать, в том году 12, уже 18. Это интересует студентов, и от этого будут и игроки расти, потому что они где-то в себя будут проявлять.
Почему ночная? Для того, чтобы НХЛ было?
Нет, потому что нет. Ночная для того, чтобы другие страны играли. В этом году финны попросились, другие республики, белорусы приехали в этом году. Поэтому, если российская лига, то только россияне должны играть.
То есть, чтобы не обозначать никакой национальной принадлежности.
В этом году американцы приехали. Все хотят играть в этой лиге. Это не профессионалы играют.
Я понимаю,
что это медицинская,
да.
И много людей, которые приехали... Сколько у нас? 8 команд было иностранных. Это очень заинтересно. Это нигде в мире нет. Это нигде такого в мире нет. Это только у нас.
То есть, это вы сами придумали?
Это придумал Сергей Кужугетович, как бы настоял. Леша Дюмин, да, и, ну, естественно, президент. И даже президенту, и это сработало, и видно, сколько людей занимается. В этом году в Москве, сейчас скажу, в этом Москве уже 60 команд. В том году было 18, в этом 60. Популярностью, да? И в других городах уже не по 3, по 4 команды, но потому что вам трудно набрать людей, которые катаются до 45, да?
Ну да.
Непрофессионально. Не профессионал, который не занимается этим видом спорта. Поэтому сейчас где-то уже по 8, по 9 команд в других городах.
А что?
Проблема со льдом. Только вот в этой лиге проблема со льдом. Ну, может, и в другую сторону немножко, да?
А что? Нет. А что это может дать? Какая тут взаимосвязь с профессиональным спортом?
Взаимосвязь вы приводите...
Общую популяризацию
такую? Вот мы были в Перми. Там столько уже жены приходят. На хоккейные матчи. Детей приводят.
Ну да.
Ребенок начинает интересоваться. Девочки начинают интересоваться, что у нас... Мы только начинаем развивать женский хоккей. У нас вообще просто удачаться не стоит. Хотя мы там третье место выиграем. Это только энтузиазм. Вот как в Советском Союзе, наверное, в 40-х годах это был энтузиазм. Девчонки молодцы, бьются. Но надо какую-то подпитку, даже должно быть какой-то массой людей, девчонок выбирать их, да? Девчонки интересуются. Жены... Вот это самое главное. Во-первых, это семейственность, да, сохранение, да? Вы пришли, в раздевалку зашли, они разделись, там, да, собираются вместе, и жены там с детьми, с ними крутятся. Естественно, это вызывает интерес, правильно?
Ну да.
Папа занимается. Вот это вот на этом все и популяризация.
Ну, смотри, вот и женский хоккей.
Я в том году был на закрытии студенческой лиги. Там сколько людей, молодых людей полно пришли. А позапрошлом году я был там, ну, дай бог, там болельщиков 15. В этом это уже массовость набирает. Это здорово, это продолжение всего.
Это замечательно. Но смотрите, я говорю, упоминаем и женский хоккей. А вот я понимаю, что это другой как бы вид спорта, но русский хоккей, хоккей с мячом, он даже просто в круге нашего интереса не существует. Он и в советское время, вот в это вот время легендарного хоккея с шайбой, он, конечно, уже был такой падчерицей. Ну, а сейчас вообще о нем не слышно, не видно.
Не слышно, да, это проблема, наверное, наша. Я не первый, я позапрошлом году на эту тему говорил, да. Я люблю хоккей с мячом. Я раньше ходил, когда играл, я сам ходил. Потому что мы жили Зорьким на базе в Серебряном Бору. И поэтому я сам ходил на эти матчи, мне очень нравится. Я сам люблю играть в хоккей с мячом.
Ну, сейчас времени очень мало. Конечно.
Просто замечательная игра, красивая игра. Да, естественно, надо ее популяризировать, пока мы стоим на месте, да. Но кто-то должен заинтересоваться. У нас сейчас так сложено, что кто-то должен заинтересовать. Все-таки это надо с детей делать. Вот ребенок приучает себя чем-то заниматься, и он потом всю жизнь это ведет.
Ну, конечно.
Мы, вот, говорят, этим периодом развала своего, мы столько потеряли интерес в людей, к взрослой. Все же кинулись на то, на заработки. Мы должны были зарабатывать.
Будем надеяться, что
потихонечку идем.
Конечно,
быстро не наверстаем, но потихонечку мы идем. И самое, что у власти есть заинтересованность в этом. Да, вот это самое главное, да.
Спасибо. В видео и радиоэфире «Свободы» вы смотрели программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм в Сочи. В этот раз моим гостем был знаменитый советский хоккеист, звезда советского хоккея, его последнего звездного десятилетия, Александр Кожевников. С вами был Леонид Велихов. Будьте здоровы и счастливы. Олимпийского вам спокойствия и бодрости духа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».